Приветствую вас, братья и сестры. Место Писания, которое я прочту, записано в послании к Титу, 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Аминь». Итак, что Господь хочет сказать нам? Сегодня звучала такая мысль. И действительно, что мы могли взять или на что обратили внимание, каким образом и что проговорил к нам Господь? Я так вычленил некоторые мысли, и это призыв к действию. Если так обратиться двумя словами, призыв к действию. «Святой да освящается еще». Это призыв к действию. Ну и может возникнуть вопрос, доколе, Господи? Ну, вроде бы уже чего-то достиг, уже грубые грехи отсечены, многие грехи языка отсечены, вроде как стараюсь себя держать в рамках, не раздражаться и так далее. Но, тем не менее, все мы с вами хорошо знаем, что бывают моменты, когда посещает какая-то мысль, когда выскакивает какое-то слово, когда глаз не то увидел, когда ухо не то услышало. И здесь сказано, что святой да освящается еще. И это процесс. Доколе? Пока не достигнем цели. Какова цель? Царствие Божие. И вот удивительно, в разных языках звучит по-разному некоторые привычные фразы, и на них обращаешь внимание. Однажды был в Германии, и вот так тоже объявляли о том, что одна сестра умерла, и сказали, что она достигла цели. Сказали на немецком, я, к сожалению, или к стыду своему, не очень хорошо знаю немецкий язык, но цель звучит на немецком и на русском почти одинаково. А второе слово я потом спрашиваю, что это такое? Достичь цели. Она достигла цели. Мы обычно говорим, умерла, отошла в вечность, ушла к Господу, а здесь достигла цели, звучит по-другому совсем. Та же самая мысль, то же самое действие, но звучит по-другому, достигла цели. Она закончила, или он, или она закончила свой жизненный путь и достигла цели. Не просто умерла, закопали в землю, и все на этом. Достигла цели, пришла к Господу. И это наше движение, святой, да, освящается еще. Как достигать цели? Ну, можно так сказать, успокоиться, лежа на диване, достигать цели. У меня все хорошо, я покаялся, крещение принял, и все, теперь жду, пока Господь меня заберет. Но из второй проповеди была такая тоже мысль, что веруя в Евангелие, будь готов трудиться для Него. Не просто сиди, отдыхай и почивай на лаврах, а веруя в Евангелие, трудись, будь готов трудиться для Него. И призыв не стыдиться Писания, ну, очень актуален, очень актуален. На днях я читал послание... То есть пророчество Иеремия, книгу пророка Иеремию. И там есть такие слова, что «всегда с утра до вечера надо мной смеются, издеваются, как только я говорю слово Твое». Вот не говорил бы он слово Господне, никто бы не смеялся, никто бы не издевался, может быть, его уважали бы и жил бы, как все остальные люди. И он говорит, пытался я как-то это сдержать себе, пытался не говорить, думаю, не буду это делать, но не мог это сделать, не мог сдержать. И он говорит, день и ночь смеются надо мною. Мы, конечно, ну, я думаю, что все мы не очень хотим, чтобы над нами смеялись, не очень хотим, чтобы над нами издевались. И это часто удерживает нас, ну, к сожалению, меня тоже удерживает от того, чтобы что-то сказать. А как отреагирует? Ну, вот знакомый какой-то или попутчик, или еще что-то. Как он отреагирует? А что он скажет? А не будет ли он смеяться? И какая будет реакция? И это, бывает, нас удерживает. Писание говорит, не стыдись благовествования Христова. То есть, опять призыв к действию. Святой да освящается еще. Святой да трудится еще. Святой да не стыдится своего звания. Святой, да? Ну, как-то сегодня не очень популярно, святой. Иногда называют святыми людьми, как бы издеваясь над этим. Вот святоша пошел, да, или вот святой пошел. Но апостол и Писание говорит нам, чтобы мы не стыдились этого звания. Да, святые во Христе Иисусе. Ну, и то, о чем я хочу говорить, это тоже, в принципе, о действии Божьем и о нашем действии. Итак, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке. К Титу, 2 глава, 11-12 стихи. Итак, явилась благодать Божия, благодать спасительная и научающая. О спасительной благодати мы говорим достаточно часто и много, о благодати научающей, может быть, не так часто. И о благодати говорят уже 2000 лет, об этом спорят. Кто-то пытается благодать заслужить, кто-то говорит, благодать все покрывает, и мне ничего не нужно больше делать, все в порядке. И споры эти не утихают до сегодняшнего дня. Но вот о благодати спасающей хотел бы немножко поговорить на самых простых примерах. Итак, 100 лет тому назад, ну, примерно 100, там чуть больше, меньше, в школу попасть было совсем не так просто. Пойти в первый класс совсем неоднозначно. Когда в нашем государстве взяли курс на победу неграмотности, то все поголовно стали идти в школу и учиться. И так больше, чуть больше 50 лет я тоже пошел в первый класс, и это было, ну, благодать в кавычках, да, я буду говорить о благодати, не всегда буду говорить кавычки, вы поймете, где прообраз, а где по-настоящему. Итак, благодать, данная государству, обеспечила мне учебу. Я пошел в первый класс. Я не умел читать, я не умел писать, я не знал букв, да притом еще не русский. И меня, тем не менее, взяли в школу. Мне не надо было платить, родителям тоже не надо было платить. То есть, благодать, данная государством. И я оказался в школе. И это спасительная благодать, ну, в кавычках, спасительная благодать от моей неграмотности. Если бы я не попал в школу, ну, не знаю, что было бы, вот, но, тем не менее, это произошло. И я хорошо помню свой первый день, как это все было здорово, как все это было интересно. Когда мы до школы бегали и росли там без всякой организации, то теперь я стал школьником, новый статус. Я школьник. И помню, это первый день, все хорошо. Вот, и на следующий день начинается благодать обучающая. Если первый день – это праздник, это цветы, это подарки, это поздравления, это все здорово, все хорошо, но когда наступает время для благодати обучающей, совсем не так приятно. Это и слезы. Это и нежелание смириться, и это далеко не праздник, это упрямство, это двойки, это вызов родителей, это наказание, это и упорство, и это прилежность. И на протяжении многих лет мы прилагаем усилия, чтобы учиться. Кто-то прилагает усилия, ему прибавляется. Ну, кто-то учится, и ему прибавляется, как сказано, кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, то заберется и то, что он не имеет. Ну, а кто не учится, то и забирается то, что он думает иметь. Итак, это благодать, которая спасла от неграмотности. Ну, и, конечно же, было немало таких людей, которые, ну, я называю, ложная благодать, пользовались ложной благодатью. Помните известное «папа решает, а Вася сдает»? И это ложная благодать. И если папа министр, то у ребенка все схвачено. У него все в порядке, у него обеспечено будущее, ему не надо напрягаться, ему не надо ничего делать, все обеспечено и все ему прощается. И в СМИ время от времени появляются такие статьи о так называемых мажорах. Бог мажоров не воспитывает, Бог не растит мажоров. Хотя церковь приближенно к Богу и у Бога на особом счету, но Бог воспитывает нас со всей серьезностью. И мы должны пройти этот путь обучающей благодати вот, со всей серьезностью. Еще один пример – это семья, или вернее начало семьи. Ну и опять же, да, когда молодой человек женится, наступает спасительная благодать. Да, то есть он спасся от своего одиночества, от своей холостяцкой жизни, и это праздник. Это поздравления, это цветы, это подарки. Чудесно. Благодать спасительная, в кавычках опять. Когда наступает следующий день, наступает благодать обучающая. Нужно учиться жить вместе. И молодые люди, которые совсем с разных семей, бывают с разных национальностей, им нужно теперь жить вместе и учиться этому. И не всегда это просто. Моя мама делала так, а ты все не так. А мой папа вот так делал, у тебя ничего не получается. И начинается, да, начинается искрить. Но тем не менее мы учимся жить вместе, молодые люди привыкают к этому, живут, притираются, а потом появляется третий, но совсем не лишний. И тогда, начинается новый этап в статусе родителей. Тогда опять нужно учиться, да, мы не были никогда родителями, вот и появляются дети, надо быть родителями. Потом они подростки, и опять стресс, и опять, а как это с подростками? А как с ними? А потом наступает кризис среднего возраста, меняются какие-то ценности, и опять мы учимся, как это жить при этом. Потом вдруг появляется некий статус, и называют нас бабушка и дедушка, да, и опять надо учиться. А как с бабушкой жить? А как с дедушкой жить? И все опять учеба. И когда становятся уже люди старые, совсем старые, здесь целая академия. Вечные поиски очков, пересказ этих рассказов, которые сотни раз уже пересказаны были, и так далее, и так далее. Целая академия. Как учиться? Учиться жить вместе. И если бы не эта обучающая благодать, то до золотой свадьбы супруги не доживают. Это спасительная благодать и обучающая благодать. Ну, может быть, покажутся вам эти примеры слишком простыми и банальными. Тогда еще один пример библейский. Народ израильский в Египте. Они долго там, они устали, они стенают. Им очень и очень тяжело в этом рабстве находиться. И, наверное, находились горячие головы, которые пытались освободиться. Писание об этом не говорит. Ну, так обычно бывает. Находятся те, которые хотят освободить себя и народ свой. Таким был и Моисей. В 40 лет он решил, что он может это сделать, ну и как-то делал такие попытки. Знаем мы, что из этого вышло, попытки были обречены на провал, и он вынужден был убежать, и еще 40 дней Бог обучал его. Он подвергся, ну, может быть, так грубое слово, подвергся обучающей благодати. Бог учил, 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 а Моисей даже особо, наверное, и не подозревал, что Бог учит и готовит его к особой миссии, к миссии, которую... Ну, величайшая, ни один человек такой миссии не исполнял, чтобы вывести целый народ из этой железной печи. И опускай все подробности. Они выходят из этого Египта, выходят из этой страны, и когда они оказались на берегу Красного моря, а фараон и его войско утонули в море, это был праздник. Это был особый праздник, когда они пели, ликовали, когда все инструменты пошли в ход, все, что у них было, это был такой праздник. Ну так, иногда Писание употребляет такое слово «земля стонала». И, наверное, это было очень и очень громко, очень эмоционально. Они вышли, это праздник. Теперь никто над ними не будет стоять, теперь не будет этих кнутов и бичей над ними. Теперь не будут эти надсмотрщики, теперь не будет над ними вот давлеть эта вот норма работ, которую нужно выполнять. Они свободны. Человек, который освободился от рабства, но это огромный праздник. Это чувство зашкаливает, и это очень и очень, очень приятно и очень здорово. Праздник кончился. Они пошли в пустыню. На следующий день у них... Сотни проблем. Где взять дрова? Где взять муки? Бытовые, элементарные бытовые условия, как все это организовать, как все это сделать. Они не знали, как жить в пустыне. Как жить в Египте, они знали. Хоть им трудно было там, но у них там были котлы, им давали работу, им давали время отдохнуть, вот, и так далее. То есть они знали, как жить в Египте, как жить в пустыне. Они никто не знал. И им нужно было учиться. А как это в пустыне? А как выжить? Слушайте, я тоже не понимаю. Вот такой народ, столько людей, миллионы вышли оттуда, и все это же надо сделать. И Моисей был для них и отцом, и пророком, и ходатаем, и вот чучо, Моисей, Моисей, а Моисей же сам тоже не знает, и он Господу. Господи, как быть в той или иной ситуации, вот сделай то-то и то-то. То есть Господь вывел их, и это действительно так. Человек, но сам своей мудростью, своей силою не мог бы выйти из Египта и не мог бы пройти 40 лет по пустыне. Удивительное водительство Божие. И эта благодать научающая давалась им тоже очень и очень тяжело. И ропот, и сомнения, и желание вернуться. И сколько раз они вот обращали свой взор опять назад в Египет. Там и огурцы, там и лук, там и мясо у них, там и все. Но они забывали про бичи, забывали про кнуты, забывали про насмотрщиков. И обычно так, мы что вспоминаем в своей жизни? Ну, всегда что-то хорошее, да, плохое как-то не вспоминаем, или оно забывается. Вот и эти люди, они, видя эти трудности в пустыне, давай вернемся. Однажды даже пытались побить Моисея камнями и избрать себе нового вождя, чтобы вернуться, но Бог вывел их из Египта не для того, чтобы вернуть туда. У Бога была цель – вывести этот народ израильский в страну, которую Он давал им, в землю, которую Он давал им. И это было в мыслях и в действиях Божьих, и поэтому Он, несмотря на их капризы, несмотря на их ропот, несмотря на их всякие разные прихоти, Он учил их, иногда жестко учил, иногда наказывал, иногда брал на руки, как мать-дитя, вот, чтобы вести и дальше, и утешал, и благословлял, и в конце концов вел народ свой в землю обетованную. И это благодать обучающая, и без этой благодати обучающей люди туда бы не вошли. Целое поколение осталось в пустыне. И это иносказательный пример нам для того, что плоть наша остается здесь. И Бог воспитывает нас, воспитывает наш дух, душу, вот, чтобы вознести к себе, а плоть, которая все требует и пытается возвратить нас назад в этот мир, ну, в конце концов, и остается здесь. И это благодать научающая. Ну, а что же для нас? Что же для нас из всего этого? Какие выводы мы можем сделать для того, чтобы получить назидание? Когда человек обращается к Господу, и это что-то подобное, у каждого по-разному, но кто-то, может быть, быстро пришел к Богу, кто-то мучительно долго шел, у кого-то были трудности такие, сомнения, но в конце концов наступил день покаяния, потом день крещения, и это огромный праздник. Это что-то особое. И мы помним эти дни, как земля, как бы, или ноги не касались земли, как было все так здорово, казалось, праздник. Это ж такой праздник, которому конца не будет. Но наступает второй день, третий, да, и мы, образно говоря, входим в эту пустыню. И нам далеко не все нравится. Мы привыкли в мире делать вот так, и так, и так. А теперь мы должны жить совершенно по-другому, и это бывает трудно. И это далеко не всегда нравится нам. И поэтому взоры наши нередко обращаются туда. И мы говорим, слушай, ну вроде как-то веселее было жить там, вроде как-то проще, совесть не мучила, и ничего, никаких проблем не было. А здесь вот начинается, что-то сделал плохо, совесть мучает, спать не могу. Что-то не так, вот все как-то, все по-другому, и мучения такие. Зачем мне это надо? Вернусь-ка я назад. Но Бог, выводя нас из этого мира, Он не имеет мысли, не имеет цели вернуть нас опять туда. Это всерьез и надолго, как было сказано в одном случае. Вот, и наша жизнь христианская – это всерьез и надолго. И не только надолго здесь в этой жизни, но и в жизни вечной. И вот благодать научающая, она учит нас. По этой жизни идя, мы проходим определенную школу. И если благодать спасительная вывела нас из этого рва погибели и поставила нас на скалу спасения, то после этого вступает в силу благодать научающая. И Бог учит, учит и учит. Несмотря на наши капризы, несмотря на наш ропот, несмотря на все какие-то действия, которые происходят, несмотря на все это, Бог учит нас и ведет вперед и вперед. И слава Господу, что Бог это делает. Слава Богу, что Он не отступается от нас. Мы, бывает, готовы все бросить и вернуться, а Бог не отступается. И Он продолжает и продолжает, несмотря ни на что, продолжает действовать в нас И благодать научающая совершает свое действие. И слезы, и ропот, и какие-то проблемы, но тем не менее мы учимся, тем не менее мы каждый день или каждый год там ступенька за ступенькой движемся и понимаем, что растем благодаря благодати научающей. Бог взращивает нас для того, чтобы приготовить нас к вечной жизни, для того, чтобы войти туда. И как вот есть очень интересный образ, когда в Священном Писании сказано о строительстве храма, когда эти камни обтесывались в каменоломне, а на площадку приносили или привозили, или вот доставляли эти огромные камни, готовые уже, их надо было только положить, подвинуть, подогнать и все. И уже не было там ни звука тесла, ни звука молота. Вот, и таким образом мы, образно говоря, мы в каменоломне, где Бог обтесывает нас, где Бог учит нас. И мы, бывает, вот так вот друг об друга, Бог приводит нас в это движение, как камни на берегу моря. Наверное, были, многие видели. И знаете, что они очень гладкие. Возьмешь этот камешек в руку и хочется домой с собой взять. Такие гладкие, такие приятные, такие вот на ощупь. А ведь все это действие того, что волны их столетиями катают, обкатывают. Иногда попадется там, однажды увидел, что-то такое зелененькое показалось мне, какой-то камень интересный. Пригляделся, стекло. Но оно было настолько обкатано, не было ни одного острого края, нельзя было об него порезаться. Это было такое очень приятное стеклышко, такое кругленькое. И все. Это действие этих волн, которые катают и катают. И Бог обкатывает нас друг от друга. Иногда это бывает больно, иногда бывает искрит, иногда бывает какие-то проблемы возникают, но тем не менее Бог отсекает под этим подобным образом от нас все эти лишние углы. И если мы были колючие, угловатые, то становимся гладкие, приятные. Отчего ты мягок, дедушка? Да мяли долго. Вот, и это делает Господь, и Он мнет, как глину, горшечник, и вылепляет из нее сосуд. Сосуд, который можно и нужно поставить уже на небеса, а который не стыдно поставить на небеса. И Бог, если ничего не получается, Он сминает. Помните, Иеремия, опять же, он рассказывает о том, что вот послал его Господь в дом горшечника, посмотри и сделай вывод. Разве не властен это сделать? Взял все, смял горшечник, сосуд неудавшийся, и делает из этой же глины новый. Не отбрасывает этот кусок глины, а из этого же самого делает новый сосуд. И из нашего старого сосуда, который Бог сокрушает, разрушая нашу гордыню, сокрушая наше какое-то самомнение или что-либо, что угодно, все это плотское, сокрушает и делает новый сосуд. Красиво делает. Мы, может быть, этого всего сейчас не видим, но очень красиво. Если вы вышивку посмотрите с обратной стороны, то вы увидите какой-то рисунок, вроде бы что-то там вот наблюдается, что-то просматривается, но там нитки, узлы, там все как-то не очень красиво. Посмотрите вышивку с лицевой стороны, и вы увидите, все хорошо, ничего лишнего, никакого узла, никакой нитки не висит, все очень красиво и здорово. И Бог дает нам понять, что в вечности мы увидим эту вышивку с лицевой стороны. Сейчас она с изнанки, и мы смотрим, Господи, не так, да? Не так. Помните, Иаков говорит сыну, то есть Иосиф говорит отцу своему, Господи, не так, когда он пытался благословить сыновей, так вот на младшего правую руку, на старшего левую руку. Иосиф говорит, не так же. Он говорит, знаю, сынок, все знаю, все так. Этот меньше будет большим и так далее. И мы Господу иногда говорим, а может быть и не иногда, Господи, не так я себе представлял эту жизнь. Не так я думал, что у меня все будет по жизни. Я думал, что где-то будет, в прекрасных местах, а почему там на севере? А почему там и там? И так далее. То есть вопросов у нас много самых разных. Но благодать научающая делает то, что делает. Вышивает эту вышивку. И однажды мы увидим ее с лицевой стороны и скажем, Господи, как здорово, по прекрасным местам прошла жизнь наша. Межи мои прошли по прекрасным местам, восклицает Давид. Итак, благодать научающая, Бог учит нас. Одна история Это было в самом деле, я не знаю всех подробностей, но то, что это была реальная история. Два соседа жили по соседству. Ну и, как это бывает, нередко поссорились. Что уж там было, не знаю. Но часто бывает так, какая-то мелочь. А потом эта мелочь перерастает все больше и больше и больше. Кончилось тем, что сосед ему спалил дом, своему соседу. Но спалил аккуратно, никто не узнал. Никаких следов не осталось. Были, может быть, какие-то догадки, но догадки без доказательств остаются догадками. Ну и что? Ну, погоревали, погоревали, прошло время, этот сосед отстроил свой дом, а тот сосед, скорее всего, наверное, пожалел, что так жестко поступил, но не признаваться же. Ну, как признаться? Это одно дело, когда там украл, допустим, курицу, там забежала в огород, и ты ее в свой сарай. В этом легче признаться, хотя тоже не очень приятно. А признаться, что ты оставил семью всю без крова и спалил целый дом, ну, как в этом признаться? Идут годы. Пришло время умирать этому человеку, болеет, тяжело болеет, а умереть не может. Понимает, что ему нужно поговорить с соседом. Но все откладывает и откладывает, потому что понятно почему. Трудно это. И наступает момент, когда он уже больше не может выдерживать, когда он больше не терпит этого положения, призывает соседа, кается пред ним, признается и потом умирает. Благодать научающая. У Бога много терпения, у Бога много времени. И Он так шаг за шагом потихоньку воздействует на совесть, воздействует таким образом, чтобы люди в конце концов могли обратиться и сделать то, что необходимо сделать с непрощенным грехом, как в небо. Другой библейский пример, когда Иосиф был продан, и братья сделали это, никто не знал. Конечно, трудно удержать тайну, если тайна известна 11 человекам, 11 братьям, но, тем не менее, они все были в этом повязаны и все молчали. И отцу солгали, и много лет они не признавались, не говорили. И Бог делает так. Вот это же не случайность. Все же мы понимаем, что это не случайность, что Бог приводит этих братьев прямо к Иосифу в Египет. Он их узнает, они его нет. И когда Иосиф арестовал или как посадил в темницу их брата Симеона, они между собой, не зная, что Иосиф их понимает, они говорят, это же нам за брата нашего. О чем это говорит? О том, что совесть их была неспокойна, о том, что все эти годы они переживали, все эти годы у них было не очень хорошо на душе, мягко говоря, не очень хорошо. Но как признаться, как сказать отцу, это мы, брата, твой сына твоего продали? Это мы измазали кровью его одежду и так далее. Как в этом признаться? А пришлось. Пришлось, и опуская опять все подробности, когда уже они приходят после второго раза и говорят, сын твой Иосиф жив. Как это понять? Им пришлось, как бы это стыдно не было, как бы это тяжело не было, им пришлось все по порядку, подробно все рассказать отцу, что они сделали. Я не думаю, что отец их похвалил, но им пришлось это сделать. Благодать научающая делает это и совершает это, приводя людей в состояние покаяния пред людьми, пред Богом. Если ты виноват перед человеком, да, то Бог за тебя не будет просить прощения, но Бог будет делать все так, чтобы ты это сделал сам. Благодать научающая не делает за нас. Благодать научающая учит нас, что делать. И благодать научающая, или Бог не будет за нас долги отдавать, это нам надо делать. Бог в этом, конечно, тоже поможет, если мы искренне этого желаем, но у нас нет возможности, это уже другой вопрос. Но это наша ответственность. И многое-многое другое. Я думаю, что, ну вот так вот слушая, вы, может быть, вспоминаете какие-то свои случаи, какие-то свои события, как Бог вас учил, как Он говорил. И, наверное, мы уже... Ну, если много лет с Господом, знаем почерк Духа Святого. И однажды Бог говорит мне, пойди попроси прощения. Ну, в одном случае, случилось недавно со мной. И я думаю, не очень я обрадовался этой мысли, но зная почерк Божий, я пошел, потому что дальше, чем дальше буду тянуть, тем хуже будет. Иди и сделай это. И когда я пошел и сделал это, Это вот благодать, действительно благодать Божия, когда легко, свободно, когда ты открыт, когда тебя больше не мучает совесть, когда тебя простил человек, перед которым ты провинился. Это же действительно благодать. А когда человек ходит непрощенный или непрощающий, тогда у него кошки скребут, тогда у него сон плохой, тогда у него аппетит плохой, не знает, что делать. А признаться, с каждым днем все труднее и труднее, и тогда Бог приводит к каким-то радикальным моментам. Благослови нас Господь, чтобы мы, получив спасительную благодать, пользовались и благодатью, научающей, достигая цели высшего звания во Христе Иисусе. Аминь.